Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
По 8 часов 6 минут, среда, октябрь, день 30. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Всех с первым снегом поздравляет Витя Цой. Так наш слушатель подписывается, ну, видимо, фанат. Действительно, что-то похожее на снег есть за окном. И что-то девятибалльные пробки вчера были вечером, если я не ошибаюсь. Ездить вы так и не научились, да? Ну ладно. Знаешь, все такие знатоки автомобилей, все все знают, как надо, все такие крутые, и никто ездить не умеет. Ну, почему? Ну, как сказать, кто-то, наверное, умеет, но некоторая часть довольно внушительная не умеет. Все, значит, летние ездоки. Я вас прошу, покиньте, пожалуйста, дороги Москвы. Все те, кто не умеет ездить в дождь, не выезжайте, пожалуйста, на улицу, не надо. А кто не умеет ездить в снег, тем более. Все! Все, ваш сезон закончился, вы вместе с мотоциклистами перестаете передвигаться на личном транспорте. Теперь вы пересаживаетесь в метро, на трамваи, троллейбусы. В общем, весь тот комфортный городской транспорт, который для вас специально был создан, потому что на автомобиле вы все равно ездить не умеете, как показывает практика, вот, для вас был специально создан, и все условия там создаются. Там есть восхитительные кондиционеры. Там есть прекрасный Wi-Fi. Там есть информационные экраны, благодаря которым вы можете получать самую свежую информацию о жизни города. Что вам еще нужно? Хватит колотить наши автомобили тех, кто умеет ездить, своими автомобилями. Если ездить не умеете, перестаньте, пожалуйста, это делать. Вы устраиваете девятибалльные пробки по вечерам. Вчера ЦУДД спросили, почему девятибалльные пробки? Они ответили, ну, потому что все поперебились просто на своих машинах, и все, очень много ДТП. Почему много ДТП? Потому что ездить никто не умеет. Потому что руки растут откуда? Известно, из плеч. Из плеч. Но все равно есть некая деформация, вероятно. Но я вчера вечерком, кстати, катался. Было темно и сыро. Этого достаточно для того, чтобы поразбиваться на 9 баллов. Ага, и без пробок поэнтузиастов на общественном, пишет Деко. Да, да, и еще раз да. И плюс, обратите внимание, не только по шоссе энтузиастов, ведь у нас много выделенных линий, вот специально для автобусов. Вот там маршрутные вот эти линии, А написано, можно ездить по ним. Как это великолепно, как это прекрасно. Вот. Вы всегда будете вовремя на работе, никогда не опоздаете, потому что не встанете ни в какую дурацкую пробку, да? Это я водить не умею, пишет Алексей. Я не знаю, Алексей. Вы думаете, я вас лично знаю, что ли? Не знаю, Алексей, умеете ли вы водить. Вы, когда снег выпадает или дождь идет, вы сразу разбиваете машину или 10 минут способны ехать? Если 10 минут способны ехать, вы великий водитель. Если не способны, то тогда вы не умеете водить. Сами определите для себя. Кстати, можно и на такси. И еще, и они по выделенке ездят, пишет Витя. Да, скажу больше, в 5 утра на МКАДе не умеют при снеге и дожде ездить. Думаю, что проскочит. А нет, тошнилово, пишет шеф-комендор. Из всей группы в автошколе только 2 человека сдавали экзамены в ГАИ, сами остальные купили. И это печаль. Сам с 4-го раза город сдал. Сереж Замкадный пишет. А энтузиастов вчера ехало. Вчера от Октябрьского до поля... Октябрьского поля до Новогиреева за 1.5 часа доехал, пишет Георгий. Ну вот видите как. Снег не первый, а второй. Да, ну, значит, мы первый просто не заметили, 43-й. Вы, видимо, чаще смотрите в окно, чем мы, и больше этому времени посвящаете. Может быть, у вас меньше дел, в принципе. Значит, по поводу снега мы будем обращаться к вам всегда, 43-й. Первый ли он, не первый, насколько он серьезный, насколько несерьезный. Машины-то свои, автомобили, что там, переобули или нет? Резину-то поменяли или все еще на старый? Я на летний. А давайте, кстати, проголосуем по-быстрому. Вы на летний или уже на зимний? Мне просто интересно. Я на летний, 134-21-35. Я на зимний, 134-21-36. Просто быстро проголосуем. Вы на летний или на зимний? Мне интересно. 134-21-35, вы на летний, как и я. Like me, like a boss. Как? Что? Ну, это в интернете такой лайк и босс. Ну, 134-21-35, как босс, как я, то есть вообще супер, на летний, настоящий, кто? Викинг. Ну, а что? Не боитесь смерти. 134-21-35. Играючи абсолютно обращайтесь со своей жизнью. Плевать. Плевать абсолютно, что произойдет. Это вы на летней резине сейчас. 134-21-35. 134-21-36. Вы на зимней. Вы кто вы? Вы слабаки или что? Или как это назвать? Я не знаю. Нет, вы ответственные граждане. Вы взрослые. Вы взрослые. Как трудно подбирать эпитеты к скучным людям. Вы взрослые, ответственные граждане, думающие о безопасности своей и окружающих. 134-21-36. Специально для вас номер. И вы крутые, отмороженные подонки и негодяи на летней резине. 134-21-35. Крутые, но недолго живущие обычно. 7373-248. Вот пока есть возможность, давайте проголосуем. Потом делайте, что хотите. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, Алексей, Москва. Да. Я на летней резине, скажем так, не слик, но нормально, то в этом году.
Да, слик уже поздновато.
Да, да, приобрел новенькую, катающую. Главное, для дистанции, как говорится, не гонять. На недельке поменяю, думаю. А так, в целом, наверняка большинство у нас еще пока на лете катаются. И многие.
Ну и
да,
давайте вы предскажете, сколько процентов у нас на летний будет среди слушателей, как думаете?
Сейчас, я думаю, где-то процентов 65%.
65, вы думаете? То есть столько у нас смелых людей. Ну, посмотрим. Ну, вот вы загадали, вы держите в голове. Я вам потом скажу итог голосования. Всю неделю пытаюсь переобуться, но пока не вышло. Надеюсь, сегодня получится, пишет Сергей. 60-40 будет, говорит Деко. Я на пятницу записалась, раньше мест нет, пишет Светланка. А что вы до последнего тянули? Что вы до последнего тянули, я не понимаю. Ладно, остановим итоги голосования. Ну и, в общем-то, тот человек, который сказал 60-40, был очень близок к истине. 58-42. 58%, как говорили на телевидении в 90-е, отморозков. Типа меня. Но, да, действительно, мы просто держим дистанцию, мы умеем, мы владеем автомобилем, понимаете. И главное, никуда не торопиться и так далее. Но если перед нами кто-то затормозит, мы, естественно, словим. Мы, естественно, словим, а что поделать? Поэтому имейте в виду, что вы сейчас едете в потоке, ну так вот, статистически, в котором больше половины автомобилей хуже вас тормозит. Это я сейчас обращаюсь к тем, кто на зимней резине. То есть более половины автомобилей хуже, чем ваш, будут тормозить. Соответственно, они могут поймать ваш бампер задний. Ну, они могут въехать сзади в вас. Имейте это в виду. Пожалуйста. Но, кстати, на шипах сейчас скользко тоже. Я думаю, что сейчас единственный вариант чуть получше себя чувствовать — это липучка, конечно, та самая. Ну, то есть она помягче, она не дубеет при температурах, при таких. Она нормально себя чувствует. Вот липучка. А на шипах сейчас тоже будешь лететь, скользить. Ну, это металл. Металл и асфальт. Что, и как он будет тормозить? Никак. 7373948. Вообще не понимаю тех, кто шипы в городе использует. Ну, в Москве, во всяком случае. Странные люди. Мне кажется, они специально покупают шипованную резину только для того, чтобы разбивать лобовые стекла позади идущих. Больше у них никаких целей в этой жизни нет. Просто они хотят, чтобы эти шипы когда-то отлетали и отлетали в лобовуху сзади идущему. Не знаю, зачем это им нужно, но такие вот они садисты. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Расул, Москва.
Да, пожалуйста.
Переобуваться надо по-любому, потому что подвергаешь опасности других участников дорожного
движения. А что же вы, вот как вы перевоспитаете эти 58%?
А никак. Беспечных они, ангелов. Никак. Они на голову больные люди. Они только думают о себе и только...
Да, да.
На других думают.
Ну что с ними делать? Что с ними делать?
Надо как-то их назвать. Может, это поможет.
Я понял. Вы поэтому ругались. То есть я, можно сказать, заставил вас поругаться на них, чтобы они такие: ах, как нас поругали, сейчас поедем, поменяем резину. Что значит на голову больные? Нет. У меня была причина объективная. Я просто везде все забито, между прочим. Да, да и как-то снег неожиданно пошел. Раньше не было никакой зимней резины, и ездили все без абсов. АБСов, АБС, да, и прочих систем без аварий. Сейчас настолько открыли, что ни зимняя резина, ни разные системы не помогают. Тут даже не в снег, дождь, когда начинается, всех контузит сразу на дороге. Отвыкли, видимо, да, не открыли, ну, не знаю. Это пишет Сергей Минкевич. Ну, как бы Сергей вспоминает те времена, когда люди ездили на лошадях без всяких там систем АБС, без зимней и летней. Я же правильно понимаю, вы же про лошадей говорите? Без резины там, без всякой зимней, летней там, вот это вот все было, не? Доброе утро, пишет Федоров. Конечно, синоптики всегда лгут, но прогноз смотрели, там плюс 9 и дождь. И это комсомольцы 58%. Пишет Валентин. Моя на летней, поэтому на автобусе сегодня жду, пока муж переобует. Я молодец, пишет Валентина. Валентина, это такой сложный процесс, приехать на шиномонтаж? Вы заставляете мужа этим заняться? Ничего себе. А как это лошадь без АБС? Ну, вот так вот. 7373948. Но он дешевле так. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег, Москва. Да? Переобулся в понедельник, езжу на шипах. Зря вы говорите, Алексей, что на шипах сложно ездить.
Я не сказал сложно, но просто здесь негде что-то шипам зацепиться пока.
Ну, нет, шипы цепляются всегда. Ну, да. Просто у меня один момент, что я езжу из области в Москву, поэтому мне без шипов никак. Это один. Да, это один момент. Второй момент, что раньше на лошадях, вы говорите, ездили. Нет, у меня у деда был в Москве 412-й. И раньше купить зимнюю резину, это было вообще нереально. Если тебе досталась снежинка, и номера резины записали тебе в техпаспорт, а такое было, я помню, угу, это, то это было за счастье, снежинка, если тебе досталась.
У нас была снежинка с отцом на копейке.
Это вот вы самые, да, были, наверное, счастливые люди.
Мы были,
да,
очень,
а мы, да, мы ездили на летней резине, и дороги никто никогда не чистил. Ездили реально по снегу. Я это вот реально помню. И, ну, нормально как-то. Просто я соглашусь с вами, что раньше скорости были другие, машин было меньше. И поэтому...
Ну и вообще, ну, прогресс как... это хорошо. Потому что раньше, например, не было... Что нет?
Нет, нет, я с вами согласен, да, да, да.
Все,
да,
все, я думал, нет, прогресс-то плохо, вы скажете.
Нет, сейчас, нет, нет, нет.
Сейчас
нет,
пойдем,
нет,
в пещеры.
Да. Нет, это замечательно, когда мы имеем возможность ездить на хороших машинах, да, и покупать хорошую резину.
Это прекрасно.
Это чудесно, да, да, да. Хорошего дня.
И вам хорошего дня. Вот видите, мы поделились хорошим настроением друг с другом. В воскресенье менял резину в монтаже, никого, спросил у ребят, где очередь. Говорят, рано, снег еще не выпал. Но вот сегодня будет, пишет Денис. Я вам отвечаю, вы пишите, я вам отвечаю. Денис. Кстати, синоптики из айфона не врут, а наши врут, пишет Витя. Может быть. Раньше был москвич у деда, еще 10 тысяч дедов имели, а сейчас только каршеринга утром 16К, пишет Макаров. Каршеринга сейчас 25 202 автомобиля, такси 28 121 автомобиль. Вот такая история у нас. Это на дорогах. Так уже выпал снег, пишет Борис. Ну, так вот он выпал. Вот сейчас они и поедут. Странные вы люди. А для чего АБС придумали, пишет 204-й. Как для чего? Чтобы растормаживать колеса. Чтобы они на юз не шли. Вот и все. Вот для этого и придумали АБС. Чтобы хоть каким-то макаром они, если что, повернули. Повернули в повороте. Ну, если вы тормозите. Вы знаете, люди не понимают некоторые, что нельзя в поворот тормозить. Ну, то есть, если ты тормозишь поворот, ты прямо и поедешь. Вот. Ну, и для вас придуманы всякие разные системы. Для нас придуманы всякие разные системы, которые позволят нам не застопорить колеса, ну, по крайней мере, до конца, и дадут шанс на какое-то движение, может быть, в сторону, надеюсь. О, а каршеринг переобулся, Макар говорит, я не знаю. Не отвечаю за каршеринг, поэтому не знаю. Ну, в общем, все понятно. 58% радиослушателей автомобилей свои, так сказать, переобули, а 42%... автомобили свои не переобули. Пойдем дальше. Что? Что ты хочешь? Что ты мне показываешь? Ты думаешь, я что? Я думаю, что я по губам читаю или что? Что ты? Я просто хочу отбивку дать. Можно? Все. А, наоборот, ты говоришь. Наоборот. Ну, потому что ты вот умный, а я, видишь, я забыл. Да, 58 не переобулись, а 42 переобулись. Наоборот, вы поняли, да? Большинство ничего не делает. Молодцы, молодцы. Вчера ночью в нашем районе разули каршеринг. И фотографию присылает слушатель. Очень, кстати, интересно выглядит. Они даже не стали автомобиль на кирпичике выставлять, да? То есть совершенно... Слушайте, это очень интересно. Я думаю, нашим новостникам может понравиться. Это забавно выглядит. Правда, фотография красивая, смешная. Кто-то колеса унес от пола. Вот прям машина стоит просто на дисках, на тормозных. Кстати, интересно, а у нее что сзади? А у пола сзади тормозные диски тоже? Я думал, там барабаны. Ничего себе, какой современный автомобиль, кто бы знал. Классно, классно. Но мы идем дальше, нам есть что обсудить, как ни странно, опять. Опять нам есть что обсудить. Что же такое? Почему? Как это у нас получается? Я не понимаю, но все время с нами это происходит. Какие мы странные люди. Слушайте, я хотел просто рассказать вам об одной новости. Меня она вчера удивила сильно. Нейросеть научили клонировать голоса знаменитостей. Ну, не только знаменитостей из разряда там. Ребята из группы «Руки вверх». У нас тут, да, хотя это уже, наверное, не знаменитости. Ну, у поколения до меня это были знаменитости. Ну вот, проект получил название «Vera Voice». Он позволяет воспроизводить голоса знаменитостей на русском языке. Нейросеть учится копировать речь на примере оригинала. Технологию собираются использовать для озвучки рекламы, объявлений, книг, фильмов и игр. В видеопрезентации использовали голоса Владимира Путина, Ксении Собчак и Владимира Познера. Представляете? Но мне кажется, это немножечко опасно. В том смысле, вот давайте задумаемся. Знаете, сегодня уже есть технологии, которые позволяют, ну, глазу видно все-таки, но уже очень близко к тому, чтобы лицо пересаживать, так скажем, в цифровом виде. Один человек, на него как маска накладывается другое лицо, и все, и ты даже в какие-то моменты не понимаешь, кто перед тобой, да? На видео. И голос. Нейросеть копирует голос. То есть нейросеть может говорить любым голосом, который она услышала. И как в таком формате, как в таком ключе не вспомнить Generation P? Помните, там была такая история у Пелевина, где создавали они лидера государства, которого, в общем-то, и не существовало. Помните или нет? Вот как это не вспомнить? И, допустим... Завтра, представляете, появляется какое-нибудь видео про вас, вот лично про вас, допустим, какие-то недоброжелатели, где вы делаете что-то нехорошее. Я не знаю, что вы нехорошее можете делать. Ну вот в какую-нибудь такую ситуацию вы якобы попали, в которую попал до вас актер Панин. Допустим, но это не вы. Но это не вы, но сделано так, что как будто вы. И как вы потом будете объяснять, что это не вы? Я просто вот думаю, а каков будет тогда процент вот этих фейк-ньюс, как сейчас говорят? То есть как вообще люди будут отличать правду от лжи? И как вообще будет... А будет ли такая категория, как правда и ложь в таком случае? А теперь Гудошников не нужен будет, любой его голосом будет говорить на радио. Ну, как... если бы именно голос был моим достоинством, да? Давайте говорить честно. Во мне есть что-то другое. Какая-то другая изюминка. Какая? Доброта. 7373-94. Я добрый. Машина не может быть доброй. Я добрый. Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, здравствуйте. Меня зовут Денис. Доброе утро.
Да.
Представляете, какое сейчас новостникам, да, раздолье?
Ну да.
И хотелось бы отметить...
Ну вот Лесной Александр говорит, что Бочкарёва подставила нейросеть. Это уже шутки пошли.
Ну вот, видите как. Хочется вспомнить, с чего мы начинали. Помните, были такие видео, где загружаешь фотографию именно лица и танцевали какие-то человечки, да, просто? Вот да. Насколько развилась нейросеть. Сколько лет, наверное, прошло? Лет 7, 10?
Ой, не знаю, мне кажется, меньше.
Даже, возможно, да, меньше. Представляете, да, насколько это все развилось?
Да, вот. Да. Вот я и пугаюсь, понимаете? Вот сейчас вот может нейросеть, например, мне позвонить? Вот мне позвонить. Ну, не сейчас, а там через какое-то время. Там, доброе утро, Алексей. Понимаете? А как проверить? А как проверить, вот то это или нет? Доброе утро.
Если позвонят на выключенный телефон, то точно.
Ну да, скорее всего, да.
Могу сказать, вопрос общедоступности. Насколько это будет доступно нам всем с вами? Кто будет иметь...
Просто я хочу... не знаю. Мы не знаем. Пока, вот, видимо, может быть, ну, в целом, все всегда, наверное, в итоге становится общедоступным. А вот представьте, я же могу сейчас вас спросить, а с чего вы взяли, что вот с вами сейчас не нейросеть разговаривает?
Опять же таки, да. Но я думаю, вряд ли нейросеть...
Может быть, Гудошников наконец-то отдыхает где-нибудь в приятном месте теплом, а нейросеть за него работает, а денежка капает, понимаете?
Нет, ГУДОшников слишком работоспособный.
ГУДОшников раб. Спасибо, спасибо. Ну а что? А что? А мы, спасибо большое. Ну а может быть? Может быть, я действительно нейросеть вот сейчас вот, в данный момент. Вы же не можете посмотреть на нашу видеотрансляцию. Может, и нет уже тут меня никого. Нет, и все. Правильно? И просто компьютер абсолютно спокойно за меня ведет программу. Вот вы возьмите, да посмотрите, у нас же есть видеотрансляция. Вы зайдите, да и гляньте ее. Вдруг там за компьютером уже никого и нет давно. А вы думаете, что... Серьезно, посмотрите. Да? А, хорошая тема для пранкеров, пишет Михалыч. Еще бы. Еще бы. Во-первых, еще бы узнать, какую технологию пранкеры используют, потому что мне всегда казалось, я всегда задался вопросом, а как они копируют голоса политиков? Потом я понял, что, по-моему, они никак их особо и не копируют. Просто те люди, которым они звонят, глупы. Ну, такое вот ощущение. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Как нейросеть, нейросети.
Да, здравствуйте, здравствуйте. Наконец-то, да. О, подождите, подождите, я бы хотел обозначить это как шок-контент. Значит, сенсация, первый разговор двух нейросетей в эфире, пожалуйста.
Да, но в любом случае, Алексей, как бы то ни было, неизвестно, какая нейросеть, да, но, наверное, даже мы можем классифицировать, биологическая. Да?
Биологическая.
Мы биороботы, да. И, по сути дела, имеем нашу нейросеть. И, соответственно, можем это точно назвать как общение двух нейросетей.
Ну да, да, но мы не так хорошо можем копировать голоса. Ну, то есть мы можем, но мы как бы вам сказать, мы вот как Т-800 по сравнению с Т-1000, есть такое ощущение. Вот когда...
Мы какое-то там другое совершенно. В любом случае, мы являемся тоже продуктом нашего общества.
Да, но нет ли у вас ощущения, вот простите, нет у вас ощущения, что люди — это уже прошлое? То есть это даже не настоящее, это уже прошлое. Нет ли у вас ощущения, что наш вид подошел к своему какому-то логическому, может быть, ну, если не завершение, ну, то пик, как, пика достигли мы какого-то, а дальше уже без нас?
Ну, Алексей, тут как бы можно такую пессимистичную мысль как бы...
Почему? Развить, оптимизм? Наконец-то нас отпускают, понимаете? Наконец-то нас отпускают. Ну, мы будем сидеть где-нибудь в московском зоопарке, нас будут рассматривать роботы. Они будут приходить, тыкать в нас пальцем, давать нам кусочек сладкой ваты.
Ну, мы все помним уроки биологии, да, истории развития человека. Были пятикантропы различные, были уже австралопитеки, которые пропали, одни других съели.
А представьте, представьте, в цирках будут роботы дрессировать людей.
Гуманоидов, и говорите, смотрите, как эти гуманоиды красиво пляшут. Давайте им еще дадим немножко топинга, и они будут прыгать выше.
Вот, и самое, знаете, что смешное? То есть люди-то будут на том же самом интеллектуальном уровне, то есть вот такие же, как мы, абсолютно, они не будут дураками какими-то. Нет, они будут так же рассуждать, но всем будет очень смешно, потому что наши рассуждения будут казаться машинам абсолютно детским лепетом, бредом каким-то. Представляете? Да. И они будут смеяться над нами. Может быть, не заставлять нас прыгать в какой-нибудь горящий круг, но просто мы будем что-то говорить, а им будет очень смешно. Ну, как сейчас люди в кабинетах смеются над нашими разговорами, понимаете?
Вот ну, так примерно же, так. Предлагаю на этом окончить общение нейросетей и общаться.
Да, спасибо. Спасибо. Я не хотел потратить все ваши деньги на телефоне. Извините, пожалуйста. Такое бывает. Но, на самом деле, сейчас новости, а после этого вернемся уже. А 8.35 в Москве, обзор печати быстренько сделаем. И, слушайте, я понял, что вы, наверное, еще пока не слышали, как нейросеть копирует голоса, потому что мы разговор с вами ведем, а вам смешно. Сейчас я обзор печати сделаю и включу вам просто, как эта нейросеть это делает. То есть вы послушаете своими ушами, и после этого, я думаю, что вам станет страшно. Вот прям страшно. Дождитесь прям минуту сейчас. Значит, что у нас? Вечерняя Москва. Москва возглавила рейтинг городов с самым качественными дорогами. Опа! Мы сегодня, кстати, это можем обсудить. По-моему, 97% качественных дорог в Москве, если я не ошибаюсь. А на втором месте, опять же, если у меня память не подводит, Ханты-Мансийский, вот этот вот какой-то там округ. Ну, вы поняли. Значит, аргументы и факты. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров, цитата его. «Зафиксирован рекордный уровень счастья!» Что, друзья, смотрите, лучшие дороги, рекордный уровень счастья зафиксировал глава ВЦИОМ Валерий Федоров. Это в аргументах и фактах. Вы можете почитать про уровень счастья. Так. Комсомольская правда. В России выросло число миллионеров в 2019 году. Поздравляю, друзья. Опять, смотри, это... Я не понимаю, что такое, почему так все хорошо. Вот другое дело. Московский комсомолец. От заявлений Путина стало так же страшно, как от произвола властей. Вот, московский комсомолец возвращает нас в суровую реальность, такую страшную, действительно серую, как в сериале «Чернобыль» от HBO. Кстати, по поводу сериала «Чернобыль» от HBO, ну, в том смысле, я связываю с Украиной. Украина перешла в отступление на Париж. Это вот такой заголовок в «Коммерсанте». Как всегда, каламбурные заголовки «Коммерсанта» не дают понять, о чем материал. Но если вам интересно, можете почитать и посмотреть. Ну и про жертв политических репрессий пишут, естественно, в «Новой газете». Тоже можете читать, если эта тема вас интересует. Мы идем дальше. Сейчас нейросеть послушаем. Вот правда, это очень страшно. Вот смотрите, сейчас я вам буду делать страшно. Вы только не пугайтесь. Я еще раз вам говорю. Мы вот в прошлый час начали говорить об этом. Нейросети научились копировать голоса людей. Сейчас я вам включу ролик. Он есть в интернете. Вы, может быть, кто-то из вас видел, но большинство, я уверен, не видели, не слышали. Все, включаю. Здесь главное — это звук. Все. А где? Где звук? А, где звук? Черт! Шайса, да? Или как это еще? Слушай, ну а что не включается-то звук у нас? Скажи, пожалуйста. Где звук? Почему не включается звук? Ну, вот там должен же включиться звук. Вот здесь. Где? Включи нам звук. Старичок, почему не идет у нас интернет? Ой, ладно, это сейчас 3 часа. С телефона включу. А потом мне говорят, что нельзя говорить в эфире слово «говно». Вот понимаешь? А это говно, если не включается звук. Как это еще нужно называть? Я не понимаю. Так, сейчас... Секунду, я в интернете, в своем, для вас, друзья, это найду. В своем телефоне, с телефона включу. Но с телефона не будет так великолепно это звучать. Ты понимаешь, какая проблема? О, господи. Сейчас. 3 секунды. Простите, подводит техника, ничего не могу поделать. Ну, вот еще. Вот она. Слушайте.
Дорогие друзья, сегодня я хотел бы вам рассказать об одной очень перспективной технологии. Наши инженеры обучили нейронную сеть говорить разными голосами.
Теперь абсолютно любой голос можно скопировать и произнести им что угодно. Это на самом деле удивительно, хотя и немножко страшно.
В основе этой технологии лежат рекуррентные и сверточные нейронные сети, которые обучают на больших массивах данных.
У этого продукта множество применений. Например, поздравления голосами знаменитостей, розыгрыши или игры.
Можно озвучивать книги, сериалы или рекламные ролики, использовать голоса в умных колонках.
Но существуют риски. В плохих руках эта технология может стать оружием. Она открывает большие возможности для фальсификации. Получается, что фактически с ней можно подделать любой разговор, даже если речь идет о президенте страны. Это способно вызвать серьезные политические последствия.
Существуют и риски для бизнеса. Можно обрушить акции компании, опубликовав фальшивую запись.
Поэтому все ученые в сфере искусственного интеллекта должны относиться ответственно к своим разработкам, а общество задуматься о контроле над ними. Но то, что прогресс развивается так стремительно, не может не радовать. Будущее уже наступило, а вместе с ним открылись и новые перспективы.
Нам всем конец. Потому что это будет... Да, запускайте ракету. Вот что будет, я вам точно говорю. Собчак очень похож, говорит. А Путин типа не похож, что ли, Витя? Скажите мне, пожалуйста, а Познер не похож? Это я еще с телефона включил. Это я вот с телефона к своему микрофону вот так вот держал. Это еще не то. У меня просто не включается из интернета вот с компьютера. С компьютера. Вот, а если бы включилось, то тогда, поверьте мне, это было бы еще интереснее. Но вот почему-то что-то не включается, я не знаю, что ей надо. Сволочь, вот ты сволочь, включайся. Ну-ка, а может быть вот?
Уважаемые граждане России, во. Дорогие друзья, сегодня я хотел бы вам рассказать об одной очень перспективной технологии. Понимаете? Наши инженеры обучили нейронную сеть говорить разными голосами.
Теперь абсолютно любой голос можно скопировать и произнести им что угодно.
Это ужас.
Это на самом деле удивительно.
Наконец.
Хотя и немножко страшно.
Немножко
в основе
страшно?
Этой технологии лежат рекуррентные и сверточные нейронные сети, которые обучают на больших массивах данных.
У этого продукта множество применений.
Ага.
Например, поздравления голосами.
Насилие, убийство, геноцид.
Розыгрыши или игры.
Розыгрыш.
Можно озвучивать книги, сериалы или рекламные
или
ролики.
Или запускать межконтинентальные баллистические ракеты.
Но существуют риски. В плохих руках эта технология...
Нет, это очень страшно. Это очень страшно. А? Скажите, пожалуйста, друзья... А некоторые банки вводили опознание клиента по голосу для управления счетами, пишет Антон. О, Антон, тут вообще много всякого интересного открывается благодаря таким технологиям. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Меня зовут Виктор.
Да, Виктор.
Вы в телевизоре говорите другим голосом. Не так, как и по радио.
Микрофон другой.
Спасибо.
Ну, спасибо большое. 7373948, телефон прямой эфир. Микрофон другой, там орать приходится громче, там же студия большая. Но спасибо, что заметили. Вот, здесь микрофон, он прямо вот, видите, я его чуть в сторону убираю, уже звук не тот, вот он. Раз. То есть узконаправленный называется. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, доброе утро, Алексей.
Да, пожалуйста, здрасте. Спасибо. Да, доброе.
Ну, представляете, какая будет польза для, ну, понятно, что манипуляции, запуск ракеты... Зато теперь, если кого-то из неверных мужей улечит жена в чем-либо, скажет, я такого не говорил.
Это нейросеть, меня подставили.
А как в суде будут доказывать, кто что говорил, кому принадлежат какие слова?
Ну, вы понимаете, что это ужасно все.
Потом же еще и видео будут подделывать, да, как лица накладывали на какие-то картинки, да, на какие-то дела.
Я предполагаю, что есть только один вариант сейчас. Сделать так, чтобы нейросеть никогда не подделала вашу речь. Хотя нет, это не подходит. Но на какой-то этап. Как-то надо... Вот прошлое не знаю, как затереть, а нынешнее язык отрезать. Ну, прямо отрезать язык прилюдно. Все, я более не могу говорить. Никак. Но они...
Будут подделывать потом отпечатки пальцев, тактильные ощущения.
Ну, естественно.
И в итоге как в матрице будем лежать.
Да, спасибо. Видео-то уже подделают, порноиндустрия в этом деле впереди, пишет Евгений Морозов. Да, говорили об этом уже. В интернете якобы вот распространялись ролики, когда лица знаменитостей добавляли вот на такие видео для взрослых, давайте так назовем. Радуйтесь, дикари, вам повезло присутствовать при технической революции, пишет Александр. Да как радоваться? Страшно же, понимаете? Нам сейчас как вот мы сидели, терли, значит, палку о палку, а нам принесли зажигалку, и это страшно. Такое ощущение, что мы сейчас начнем драться за эту зажигалку и убивать. Алло, здравствуйте.
Доброе утро всем.
Да, здравствуйте.
Ну, человечество, оно же много уже тысячелетий пытается само себя уничтожить. Вот. Пока не получается, но прогресс идет, сравняется сила... жизни и силу смерти, и сами себя уничтожим.
Короче, золотые времена — это 90-е.
80-е.
80-е. Может, 60-е?
Нет, начало 80-х.
Начало 80-х. Спасибо. Скайнет таки запустит ракеты, пишет Тигран. Ну да. А почему должны переживать за знаменитых людей? Они живут так, как нам даже и не снилось. Одной проблемы больше им, одной меньше. Хуже, чем нам, им точно не будет, пишет Алексей Колпаков. Ну, Алексей, во-первых, вы как бы должны понять, что вы говорите по телефону. И раз вы говорите по телефону, что теоретически ваш вот весь этот массив наговоренной вами информации можно где-то хранить. Помните еще пакет Яровой? Если есть у кого-то массив той информации, которую вы там наговариваете куда-то, и она где-то хранится, значит, ваш голос можно подделать. Значит, Алексей, так может случиться, что завтра вам покажут запись аудио, где вы, не знаю, уговариваете шестилетнюю девочку потрогать вас за какие-нибудь не те места, ну и вообще как что-то вас потрогать как-то, понимаете? Вам скажут, что вы, например, Алексей, педофил. Вы скажете, такого не было, вам никто не поверит, потому что у людей будет аудиозапись на руках, и все. Все. Вы понимаете, насколько это опасная история на самом деле? Подумайте над этим. Это касается не только знаменитостей, зря вы думаете. А если подсобрать на человека ролики в интернете, еще где-то, там из Инстаграма какие-то частички его голоса выцарапать, тоже можно много чего сделать интересно, как я понимаю. Так что, Александр, Вы зря думаете, что это просто про звезд. Ну и я уж не буду говорить о том, что вот у них они хорошо живут, мы не так там хорошо живем. Это тоже относительная штука такая, понимаете. Вот Билл Гейтс, говорят, нет, не Билл Гейтс. Как звали дядьку-то? Apple. Как звали? Стив Джобс, простите, Стив Джобс. Тоже хорошо жил. Но умер-то от онкологического заболевания, как бы, какая разница? Вот что бедняки, что богатые все. Перед смертью уж точно равны. Такие дела. Т-1000 нас спасет. Ну да, у людей аудиозапись развиваемого алиби. Не понял, Олег. Значит, надо придумать технику, различающую нейросеть от физического. Ну, Юля, я думаю, что это люди уже придумывают определенные. Ну что, телефон выкидывать пора. Телефон давно пора выкидывать, панк. И уходить в леса жить, мне кажется, да? Но уже, наверное, поздно. Уж мне-то точно поздно. Я столько наговорил. Это добра столько везде, как это уничтожить непонятно. Поэтому все. Кранты. Так что если вам, например, что-нибудь, какую-нибудь аудиозапись Гудошникова покажут, а может быть и видео, не верьте в нее никогда. Например, я на этой видеозаписи помогаю людям. Не верьте, я никогда не помогаю людям. Или я, например, перевожу бабушку через дорогу. Нет, такого не может быть. Вот. Или я говорю что-то хорошее и доброе. Нет, вряд ли это я. Это нейросеть. Голос как доказательная база просто больше не будет использоваться, пишет Алексей. Так и изображение уже, Алексей, по-моему, как доказательная база не используется. Но опять же, понимаете, как доказательная база, если голос не используется, допустим. Но все слышали, что вашим голосом предлагалось маленькой девочке что-то сделать. И говорят, ну, голос как доказательную базу использовать нельзя, потому что вы же знаете нейросети. Но осадочек-то остался, вы понимаете. И, кстати, кто здесь ручкой рисовал на столе? Извините сейчас, пожалуйста, я сейчас... Какой нехороший человек рисовал ручкой на эфирном столе? Что за идиот? Как это вообще возможно? Я первый раз такое в жизни вижу вообще, что за бред? Ну, хоть бы написал, здесь был там, или здесь была, кто это дурак? Как вы можете нарисовать ручкой на эфирном столе? Может быть, я? У меня не было ручки в руках. Ужас какой-то. Ну ладно. Тебе никогда не стать президентом, пишет Олег Бородин. Президентом чего? Клуба КВН? Союза? Или чего? Президентом мне стать? России вы имеете в виду? Знаете, спасибо за этот подарок в виде этой фразы, которая должна была меня, может быть, расстроить, а может быть, обрадовать. Я подприкинул вчера в силу разных обстоятельств, что было бы, если бы мне позвонил, например, Владимир Владимирович и сказал, там, Алексей, я долго искал преемника, это ты. Или там, ну, он, наверное, с уважением ко всем, ну, там, знаешь, как это принято у них. Это вы, Алексей. Ну, что я сделал?
Пожалуйста, ну, можно не я? Пожалуйста, не хочу.
Вот не хочу? Вы чего? Вы можете себе представить, что такое управлять страной? Зачем? Нет. Это надо быть либо безумцем совсем, вот хотеть этого. Вот хотеть управлять страной, это надо, прям надо быть либо безумцем, либо точно знать, что ты для этого рожден. Ну, то есть вот как-то так. Что, в общем, тоже определенная степень безумия, как мне кажется, да, самоотверженности и бесстрашия какого-то, да, отваги. Ну, вот, поэтому не. Все, вы можете представить, что управлять страной? Я пытался так вот чуть-чуть себе представить, но я так и не смог себе представить. Поэтому я ему сказал, ну, пожалуйста, а можно я просто буду ничего не делать? И за это деньги получать?
Нет, Алексей, вы должны теперь быть президентом.
Ну, пожалуйста, а можно я просто поеду покатаюсь на картинге? А я хочу на рыбалку. Да? Ну вот, а я еще хотел PlayStation купить.
Нет, теперь 24 часа вы должны исполнять обязанности руководителя страны. Каждое ваше слово будет, взвешено. Каждое движение, каждый вдох, выдох, к вам будет миллион претензий постоянно, Алексей. Постоянно миллион претензий от элиты, от народа, от самого себя, ну и так далее. Ну нет.
Это не то. Не то. Зачем? Нет, я бы делал так. Нет, пожалуйста, нет! А пойти на это самостоятельно никогда, вы что? Вершить историю трудно, пишет Борис Байкер. Да не, это что-то должно... Это, знаете, всякая власть от Бога все-таки в итоге. Вот давайте когда-нибудь мы эту фразу воспримем буквально. Когда-нибудь мы ее воспримем буквально. Но никто же не сказал, что всякая власть — это подарок хороший от Бога. Понимаешь? Это тебе бонус. Это может быть и испытание, правильно? Ну, испытание тебе даруется. Не то, что даруется, а тебе выпало такое вот испытание. Быть властителем. Зачем? Не знаю. Нет, спасибо. А рисунок на столе, дело рук нейросети. Срочно наденьте шапочку из фольги и тихонько отползайте к выходу, пишет 530-й. В Белоруссии растят преемника, пишет 504-й. Ну, это преемника там себе растят, вы же понимаете. Была в поликлинике, проклинала страну, теперь иду, ржу на всю дорогу, пишет Наталья. Ну, вот видите, не от Бога, а от Ельцина, пишет Андрей Буб. Ага. Теперь можно выпускать новые песни Цоя, пишет Сергей. Кстати, да, это по поводу нейросети, вот возвращаясь к ней. Да все что угодно можно делать. Да, в принципе, новые звезды и не нужны. Можно теперь поколениями слушать Познера, там, и все, понимаете, да? А что если и... Я не знаю, можно ли такое произносить вслух. Все же мы смертны. Да, очень интересная идея. Слушайте, очень интересная идея. Очень интересная. Ага. Да. Да. Все, тихо, все, тихо. Молча проходим сейчас, спокойно, тихо. Молчим. Ну, звука мало. Нужно еще и, понимаете ли, чтобы была скопирована манера мышления. Ага. Ну, то есть, друзья, пару лет, так сказать, окей, я подержу для вас это местечко. А там потом, может быть, почему бы и нет. Но это страшный мир. Слушайте, это страшный мир. Нет, все-таки должен прилететь какой-то метеорит и долбануть в эту землю, потому что мы идем куда-то в какой-то ад, мы все-таки, мне кажется, забираемся с вами. Страшнейший ад. Нет? А ты можешь изобразить Познера без нейросети? Могу, Валерий, но зачем? Но, да, я сейчас такую вещь придумал. Я даже, мне страшно об этом вам говорить. Но я думаю, что некоторые догадались, да. Ага. Так, ладно. Давайте Жириновского. Да и Жириновский живой еще, что? Все нормально. Твой смех никакая сеть не скопирует. Скопирует, Громозека. Но тут уже новый альбом Нирвана, когда выйдет, пишет Михаил. Может быть, Сталин? Авторские права на голос, пишет Алексей. А нет таких же еще пока авторских прав никаких на голос. Правильно? Иначе любой пародист бы из судов не вылезал. Правильно? Пародируешь, если то, что поделать. Вы не правильно действуете, но я хочу PlayStation. Нет, теперь вы должны управлять страной. Хорошо, кто вы такой, чтобы указывать главе государства? Я понял, Elemental. Убрать его и принесите PlayStation живо. Да, да, да. Смешно. Не, ну я бы не хотел. Ну, правда. Я вчера, вот почему-то именно вчера. Ну, поверьте, так сложились обстоятельства. Я вчера об этом думал. Что было бы, если бы мне просто позвонил конкретно Путин, Владимир Владимирович, и сказал: Алексей, вы. Я бы сказал: нет. Как нет? Вот прям нет. Потому что, ну да ну. Нет, зачем? Вообще жизнь намного приятнее, когда ты не несешь ответственности никакой. Согласитесь? Когда у тебя есть ресурс, но нет ответственности. Вот это самая-самая интересная жизнь. Когда ты можешь себе позволить многое, то, что все позволить себе не может, но многое, и при этом как бы зона ответственности твоя вот такая, пип, никакой. От тебя не зависит, умрут ли люди с голода или не умрут, ты понимаешь, там, смоет какое-то село, где-то не смоет, построят им дома или не построят, воруют там люди или не воруют какие-то, ты понимаешь? От тебя не зависит, начнется ли мировая война, умрут ли люди, превратятся ли они в пепел ядерного огня, да, тебе все равно, ты об этом не думаешь, и слава богу, зачем об этом думать? И нет, этого надо либо, для этого надо родиться, понимаешь? Либо наоборот, скорее всего, знаешь, какая история? Кто сильнее всего отрицает, того и выбирает. Вот вы скажете, судьба, а я скажу, Господь! А если бы Путин предложил управлять Украиной? О, а это можно, что там управлять-то? Там управлять нечем. Украиной без проблем. Михаил, это легко. Ну, конечно. Ну, хотя на самом деле нет. Мне кажется, Украину управлять невозможно, в принципе, как таковой, потому что, судя по тому, вот как у них власть меняется постоянно, там невозможно управлять. Неуправляемый субъект какой-то, поэтому не надо. Пожар на набережной, Кони Лингва нам пишет, и действительно, я вижу фотографию, вы присылаете пожар. Так, а что это за набережная, где это Яуза, что ли? А, да, это Яуза, вы едете по Новолефортовскому мосту. И, соответственно, перед заездом в тоннель вы едете по... Это внутренняя сторона, да, это по внутренней стороне трешки. И там пожар довольно сильный, как я понимаю, если исходить из того задымления, которое этот пожар создает. Огня, правда, я не вижу, но спасибо большое. HBO анонсировал приквел «Игры престолов» «Дом дракона». Сюжет будет основан на серии «Пламя и кровь» Джорджа Мартина. Его события развернутся за 300 лет до событий оригинального сериала, пишет Валерий. Это правда, кстати, я сегодня уже успел прочитать тоже эту новость для любителей этого сериала. Это хорошая новость, я думаю, да, это интересно. Я посмотрел весь сериал. Я надеялся, что не будет больше никаких продолжений. Но нет, все-таки они решили что-то доснять. К сожалению, придется смотреть еще и еще и еще. Вот поэтому я ненавижу сериалы. Потому что я люблю, когда снят фильм, ты его посмотрел и закрыл вопрос. Сериал — это ужас. Ну ладно, потерпим, что уж. Тесла, может, опять сгорела, играет Уант. Я не знаю, может быть, кто-то в курсе, что произошло конкретно у нас на Яузе под... Ну, рядом с съездом в Лефортовский тоннель по внутренней стороне трешки. Вот съезд на Яузу с трешки. Вот кто-то, может быть, знает, что там горит. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я не по поводу того, что горит, а по поводу нейросети.
Да, вот видите, как она вот, вот ее надо было только показать всем, дать послушать, и она вот прям это сильно, точно, сильно интересовать стала. Да.
Так вот, может, знаете, есть такой сериал, опять же, «Черное зеркало» называется.
Да.
И вот там, по-моему, во втором сезоне была серия про то, как жена потеряла своего мужа, да, и очень горевала по этому поводу, и ей предложили сделать, ну, как бы, общаться с ним через социальную сеть, в том числе и голосом. То есть, как бы, есть, ну, ты можешь общаться со своим умершим человеком через социальную сеть, как будто он всегда в доступе. Вот, соответственно, это может быть, скоро так и будет. Она анализирует весь массив данных, все разговоры, там фотографии и так далее, на основе этого делают виртуального умершего человека.
А вы бы вот... Можно вам вопрос? А вы бы хотели вот разговаривать, ну, с кем-то из мертвых разговаривать? Я бы не очень хотел.
Я бы тоже.
Я бы... Да, и вот как-то вот вообще... Вот, спасибо большое. Я, честно сказать, вот некрокульт... Меня смущает некрокульт. Мне кажется, он живых утягивает в страну мертвых. Туда не надо ходить раньше времени. И вот с мертвыми разговаривать, даже если это нейросеть, да, на основе массива, я бы не хотел. Есть в этом что-то жуткое, на мой взгляд. 9.00, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, среда, октябрь, день 30-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Алекс Мир нам говорит, что сейчас проезжал мимо Яндекса в районе улицы Тимура Фрунзе, и там очередь выходит уже на Комсомольский проспект, не знает, зачем стоят, но стоят почему-то там люди. А что там за очередь? Может быть, кто-то знает, стало интересно. Там что-то продают? Что может продавать Яндекс? Не знаю. Не, правда, мне интересно, может быть, кто-то знает, что там улица Тимура Фрунзе. Может, в очереди стоит, но там кто-то что-то покупает. Новую колонку Алиса. Новая Яндекс-станция Мини. В музее новая умная колонка. Раздают колонки за старую технику, мне пишут. Это вот все вы пишете. Может, таксисты бастуют? Нет, видите, колонки раздают. На халяву раздают колонки. На халяву?
Ладно.
Пошутил. Возьмите мне одну. Че он там это? Или там по одной, на одни руки одна колонка, в одни руки. И на Новоданиловской возле Сбера тоже народу много. Ну, конечно, если на халяву-то раздают, что же. Так что понятно, колонка. А и что колонка? Колонка, в смысле, это вот эта колонка, которая просто включаешь звук по Bluetooth. С ней еще можно общаться. Они все, везде сейчас Алису, да, втыкают. Вот. У меня навигатор от ваших слов заговорил. Да вы что? А как у них правильно? Послушай, Алиса. Я люблю так подколоть слушателей всех. Да? Послушай, да? Или послушай Сири. Как Сири правильно? Привет, Сири. Привет, Сири. Слушай, Алиса. Послушай, Алиса. И сейчас там начинается в этих каршеринговых машинах. Да? Ой, люблю это все. Сегодня одище, ехал 2 часа вместо часа 15, пишет Русланыч. Послушай, Алиса, говорит Москва. Слушай, Алиса. Да, слушай, Алиса. Маршрут до Ростова. В Ростов проложи, поехали. Не только на каршеринговом, говорит Анатолич. Да, а навигатор реально срабатывает, говорит 74-й. Ладно, хорошо, окей, Гугл, да? Окей, Гугл, кто такой Гудошников? Почему бы нет? А если машина с автопилотом, пишет Андрей, а сейчас эти автопилоты Яндекса уедут в Ростов. А, да, это смешно. Ведет в Ростов людей, видишь что? Да, я люблю эту штуку, это очень смешно. Все, больше не беспокою, больше не надо в Ростов. А вы понимаете, что это можно какие провокации страшные устраивать? Типа, куда вот? Куда-то надо собрать людей всех, и все, и они туда поедут. Мало ли. Страшное дело. В Сочи, пишет Родстар, в Сочи. Да, сейчас по твоей вине случилось, наверное, ДТП, пишет Нефман. Да вряд ли, какое ДТП? Что вы говорите? Нет. А есть ли колонки? Ну, один раз мне человек звонил прямо в момент, когда он звонил, он попал в ДТП. Такое было. А бывало, когда набирали и дозванивались, типа, ну вот я попал в ДТП. Такое бывало. А если колонки Siri и Алисы друг с другом поставить, они будут разговаривать между собой, пишет 46-й? Не знаю. Скажи, Siri выключу. А, хорошо. Да, давайте. Это интересно. А, как так? Привет, Siri. Выключи Wi-Fi. Очнулся в Ростове, говорит кот. Ладно, все, я больше так не делаю. Будешь просто честное число. Что-то я подумал, можно так ведь и в телеграм-канал свой зазывать людей. Хотя я его особо не веду в последнее время. Но я все это, я держу руку на пульсе. Если что-то важное будет, я сразу туда. Жену мою отправь во Владик, пишет один из слушателей. Сири не реагирует, а вот Алиса срабатывает, пишет Башер. Так, все, мы идем дальше, дорогие друзья. Раз мы все такие заинтересованы в дорогах и прочем, давайте мы обсудим вот какую тему, как раз касающуюся дорог. У нас что-то такое потрясающее абсолютно. А вот, Ростов назвал регионы России самыми качественными дорогами. В 2018 году, ну, то есть они только сейчас подсчитали, больше всего дорог, соответствующих нормативам, оказалось в Москве, 97%. Дальше, Ханты-Мансийский автономный округ, 84,5%. Вот я вообще не знал, что в Ханты-Мансийском автономном округе есть дороги, так еще что они соответствуют требованиям, и еще они на втором месте в России. И Ставропольский край, там 74,9% дорог. Худшие дороги в республике Мариэл, там 1,4% дорог соответствуют нормативам. Слышишь, 1,4% дорог соответствует нормативам. Все остальные не соответствуют. То есть нет дорог. Саратовская область, там 9,9% дорог соответствует нормативам. Остальные не соответствуют. Калмыкия 11,8%, Архангельск 15,1%, Магаданская область 17%. Ничего себе Саратовская область. Вот не зря мне отец говорил, когда я в Оренбургскую ездил, он говорит, только не через Саратовскую. Только не через Саратовскую область. Как хочешь, но не через Саратовскую область. Ржев, жесть дороги, пишет Алексей. На Чукотке дороги турецкая компания устроила при Абрамовиче, пишет Юлия. Послушайте, друзья, я могу в каком смысле это все обсудить с вами? Ну, вы будете восхищаться Москвой-то или нет? Будете говорить, что похорошела Москва-то или не будете говорить? 97% дорог, то есть в Москве реально хорошие дороги. А вот в Саратовской области не очень, в Саратовской области не очень, всего 9,9. Саратовская область славится своими убитыми дорогами, пишет Сергей. Может, мне хоть один саратовец позвонит, 7373948, может быть, он поделится со мной своими впечатлениями о дорогах. Вот. А может быть, кто-то позвонит из Мариэл, у нас там вообще ужас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей Вайс. Да. На самом деле есть знаменитый мост 1,5 километра между Саратовым и Энгельсом. В одно время он так качался, что многие думали, что он развалится. По поводу Саратова, да, действительно, там дороги не то что убитые, а как будто, знаете, по японской схеме, когда шутил тот же Задорнов еще в советские годы, называется то яма, то канава. Я имею в виду то, что качество там далеко от иллюзорного среднестатистического по России. Еще есть рядом Самарская область.
Ну, и... я по Самарской ездил, вроде не так плохо.
Нет, было. Я вот там был недавно, там елки даже лежат после праздников, например, в Тольятти, до 1 мая, как в анекдоте, понимаешь, выкинуты из балконов. В Самаре не чистятся дороги для пешеходов.
Это может быть, я потому что мимо проезжал.
Падают в те лужи, которые скапливаются на проезжей части и обрызгивают, даже не замедляя скорости. Но, знаете, там все наслаивается друг на друга по поводу стоящих там полицейских, я имею в виду ГИБДДшников, знаете, как будто... на блокпостах стоят. Все какие-то грязные. Культура и так общение не то, что не навязчивое с водителями, понимаете? И все время акцент на то, чтобы с ними поделиться какими-то доходами.
Не, вот подождите. Я вот был как раз на Московских, и меня останавливали возле Тольятти. У меня потому что заляпалось снегом все. Я зимой ехал. А мне сказали, почистите номер. Я почистил, мне сказали, счастливого пути.
Все. Ну, вы, во-первых, личность Медина, во-вторых,
мы попали... Ну, не настолько, чтобы в Саратовской области или в Самарской меня кто-то знал.
В там, тот период, когда там определенная операция, например, чистые руки.
Ну, скорее всего.
Поэтому у меня там просто одноклассник служил на уровне федерального округа силовиком. Вы знаете, он сразу, как достиг пенсионного возраста, он уволился. Это криминальное болото в МВД всего Приволжского федерального округа. Ну, особенно тех южных районов, от которых я вам сейчас говорю.
Понял, спасибо большое. Фанаты «Звезды», пишет Марч. Ну, есть такие люди, а что вы? Что и что? Да. Я, помню, в Смоленской области, я прям такой захожу заправлять машину, а он мне говорит, это вы? Я говорю, нет. Я всегда говорю, нет, на всякий случай. Ну, а вдруг? А откуда знаю? Может, бить будут? Я все такой, это вы? Нет, это не я. Они говорят, ну вы. Я говорю, нет, это кто-то другой. Я, это не я. Я, это кто-то другой. Они говорят, ну ладно. Ну, а маска у Дарта Вейдера с модулятором голоса, это уже настоящая, пишет Бату 21. Да. А кто, что, Губердаун? Что за Губердаун? А что такое Губердаун? Я не знаю. В Саратове дороги плохие, очень плохие, я сам из Саратова, но пляшущий мост, это в Волгограде, пишет Абдулхамид. Так Росстату 1,4 миллиарда надо, чтобы методичку определения бедных поменять. А вы про дороги, пишет Азев. Да, мы про дороги, нас интересуют дороги. Я из Мариэл, у нас дороги есть, в отличие от Саратовской. Как у вас дороги есть? Серк, подождите, я еще раз сейчас посмотрю статистику. Как это у вас дороги есть, я не понимаю. Так, сейчас, сейчас, подождите секундочку. Да, ладно, пропала информация уже. Уже пропала информация. А, устарела. А вот, 1,4% годных дорог в Мариэл, а в Саратовской аж 9,9%. То есть Мариэл вообще никак. Есть кто-нибудь из Мариэл? 7373-948. Есть? Эй, кто понаехал из Мариэл? Расскажите. Я, если бы из Мариэл понаехал, я бы рассказал. Но я понаехал из другого места, поэтому мне нечего сказать. Есть из Мариэл, кто живой и умеет пользоваться телефоном? 7373-948. Не доехали еще пока. Знаешь почему? Дорог нет. Дорог нет, Мария. Да. А вы знаете, да, эту историю с странным человеком из высшей школы экономики, которого зовут Гасан Гусейнов. Это профессор высшей школы экономики. Все пишут, что он назвал русский язык убогим. Угу. Ну, не знаю. Я вот прочитал его, так скажем, публикацию. Хотите, вам прочитаю? Он, кстати, сказал, что... Ну, ладно, давайте я прочитаю. Почему некоторым россиянам кажется, что русским в Украине... Высшая школа экономики всегда отличалась. Не в моготу выучить к своему русскому еще и украинский. Потому что, приехав, например, в Берлин, эти умные люди не удивляются, увидев в тамошних киосках газеты не только на немецком, но и на русском и турецком, сербском и французском, греческом и польском, английском и итальянском. А в Москве с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клачного русского, на котором сейчас говорит и пишет «эта страна». Язык, из которого вынуто удивление. Черт побери, а мир-то населен более умными и человечными людьми, чем я и мои соотечественники. Как же так? Вот, то есть нет этого удивления у нас. Как же я дошел до такой жизни? Нет у нас этого удивления. Потому что империя — великая держава? Наоборот, потому что не империя, не великая держава, а порядком одичавшая страна. Очень много работы у следующих поколений, которым предстоит расчищать эти наши авгиевы конюшни. Ну вот он сам сказал, что имел в виду, что клоачный русский язык — это тот язык, на котором сегодня пишет пресса, а не то, что весь русский язык клоачный. Может быть, может быть, может быть. Но как много вот этих вот штампов. Вот как будто, знаешь, с него писали статью в Лурке. Вот вы зайдите в Лурку и посмотрите там статью. Либерал она или либераст будет называться. Тут два варианта, ну, не знаю, либерал, скорее всего, она будет называться. И там будет вот ровно все вот эти штампы, которые он применяет. В Украине, эта страна. Вы знаете, да, эта страна, это же такое, ну, это притча во языцах. Это прям интернет-мем. Если человек говорит «эта страна», то все сразу понятно. А вот. Ну и дальше он задается вопросом, почему нет литературы на других языках. Вот мне вот, кстати, интересно, а почему нет литературы на других языках? Потому что я могу, конечно, этого Гусейнова сейчас тут пинать в эфире сидеть, типа, ах, что же он сказал про наш русский язык. Но на самом деле есть люди, которые его уже пинают и без меня, и я думаю, что они запинают его и правильно сделают. Поэтому я займусь другим вопросом. А почему нет действительно чего-то на других языках? Вот почему нет? Почему в Германии есть на французском, например, а у нас вот нет на каких-то языках? На кыргызском, например, у нас нет. Почему? Литературы на кыргызском нет. Вот он же спросил. Я вот задаюсь этим вопросом. У вас есть какие-то мысли по этому поводу? Почему у нас нет такой литературы? У меня есть мысль. Разные, так скажем, весовые категории в этом смысле. Франция, империя большая была. Германия, довольно большая страна, значимая сейчас в сердце Евросоюза. Языки нельзя назвать изолирующими, хотя, конечно, они не такие, как английский язык на данный момент. Лучше знать английский, чем французский или немецкий. Правильно? Правильно. Но тем не менее. Русский на постсоветском пространстве объединяющий язык, и его нельзя назвать изолирующим. И, в общем-то, поэтому люди пользуются тем языком, который дает им возможности и доступ к чему-то большему. Вот и все. И, соответственно, человек, приезжая из стран бывших, да, Советского Союза, республик Советского Союза, он читает на русском, потому что он знает русский, потому что его русскому учили. Так же, как человек, проезжающий в Соединенные Штаты Америки, он, наверное, будет читать газеты местные, а не искать какие-нибудь газеты с небольшим тиражом, издающиеся русскими для русских. Это, опять же, изолирующая история. Тогда ты будешь жить все время в кругу определенных людей, ты не выйдешь из комфортной для себя языковой среды, ты никогда не узнаешь язык, и, по сути, ты не ассимилируешься. Вот об этом идет разговор. Почему этого не знает профессор Вше, я не знаю. Ну и потом, мне интересно, ну надо попробовать, это же бизнес. Допустим, ты говоришь, почему нет таких газет, окей? Кто запрещает такие газеты издавать? Никто не запрещает. Издавайте, их будут покупать? Если будут, так и флаг в руки, и замечательно, правильно? То есть для этого нужен человек, который обладает языком, сможет набрать команду, работающую на этом языке, найти инвесторов и, соответственно, начать печатать продукцию, ту или иную. Вот. Кстати, я только сейчас подумал, что газеты — это вообще прошлое, в принципе. Вот я так долго рассуждал по поводу газеты, потом понял, что это вообще прошлое. Зачем мне читать эти газеты, в принципе? Хоть на русском, хоть на киргизском, хоть на каком угодно языке. Да. Как-то есть все в интернете. Да. Да, да, ребят, я долго рассуждал и понял, что я попал в ловушку. Ловушка это называется рассуждение о прошлом. 7373948. Нет смысла даже в этом рассуждении. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Алексей, доброе утро, Дмитрий.
Да.
Вашу тему про искусственный интеллект уже ничем не перебьешь. В общем, смотрите, по газетам, по прессе, по читанию. Вы видели много ребят из Кыргызстана там, и других братских республик, что читали там прессу какую-то, газеты, книги? Их мало, правильно?
Ну, я, честно говоря, мало вообще вижу людей читающих. Сейчас я вижу людей в смартфонах.
Много. Нет, их достаточно много. Вот совершенно верно. Мы все с телефонами, да, и эти ребята тоже.
Да.
Наши братские республики. Да. Вот вопрос, вы правильно озвучили, что здесь спрос, правильно, все дело. Был бы спрос, печатали бы эти газеты. Кому не нужны? Никому не нужны.
Ну, может, и кому-то и нужны, но, видимо, это недостаточное количество людей, чтобы...
Ребята есть среди всех. Поэтому они где-то находят эту литературу.
Ну,
а
да.
Так все в телефонах, поэтому ну, да. Это абсолютно ненужно и устарело.
Да, 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 да. Абсолютно, абсолютно я с вами согласен, потому что и вы абсолютно со мной согласны. Спасибо вам большое. Ну вот, какой вот такой профессор в ШЭ? Ну, можно дальше его обсуждать, а мне кажется, обсуждать его нет смысла. Почему? Дальше мы можем просто его как персону обсуждать, а это неинтересно. Мы обсудили его идею, мне показалось, что его идея... Как бы вам... Ну, я сейчас скажу помягче. Она не жизнеспособна, агрессивна и алогична. По всем параметрам не выдерживает никакой критики, потому что рассыпается за 3 секунды. Соответственно, у меня возникает вопрос. Зачем он такие идеи высказывает? Чтобы всех разозлить? Чтобы обратить на себя внимание? Или потому что это действительно его уровень аналитики? Если это его уровень аналитики, у меня, в принципе, вопрос к высшей школе экономики и к профессорам, которые там работают. Слушайте. Но если я не то, что не профессор, я вообще ученой степени никакой не имею. В принципе, понимаете, я не доктор наук, я не кандидат наук. Я не доцент какой-то кафедры, уж тем более не профессор, вы понимаете, да? И я думаю, что у нас в большинстве своем вот здесь вот люди, ну да, с высшим образованием, но вряд ли уж так уж сильно там в научной среде где-то пребывающие. Поэтому, ну в большинстве своем так оно везде. И за 3 секунды все эти истерики человека высшей школы, из высшей школы, да, разбиваются. А логику, вот, есть логика, и в нее все разбивается. Странно это все. Странно это все, да? И даже не бакалавр, специалист, Олег, специалист. Я университет окончил еще когда не было вот этой системы бакалавр, магистр, специалист. Газеты на других языках в России есть, просто они не продаются в киосках. А есть они в культурных центрах. Например, есть газеты на армянском при диаспоре. Приобрести можно в культурном центре, СЛД говорит. Ну да, да, то есть это можно сделать. А в киосках, вероятно, продается то, что активно покупается. Ну, активно покупается, видимо, то, о чем мы обычно говорим в обзоре прессы, да? Вот какие мы газеты называем, те и покупаются. Так, было я пару лет раньше, и уже был бакалавриат. Где-то, видимо, был, где-то, видимо, не было, Олег. Все очень просто с Германией. Рядом находится равнозначная Франция и сытая Швейцария, где государственными языками, где государственный язык немецкий, французский, итальянский. Поэтому наличие мультиязычной литературы в союзных государствах объяснимо. В России государственный язык русский, поэтому литература и пресса в основном на русском. Заха-оха, говорит. Специалист выше бакалавра, пишет Туман Ёшка. Не Туман Ёшка, я честно вам скажу, и за 4 года можно научиться всему, чему нужно научиться, и за 5 лет не научиться ничему, и за... Ну, это зависит от человека, очень сильно зависит от человека. Поэтому не соревнуйтесь, там, специалисты, бакалавры, магистры или еще кто-то. Не надо вам это. Очень сильно зависит от человека. Кто-то за полгода может освоить такой массив информации, который вы будете осваивать, или я буду осваивать, там, 5 лет или 10 лет. У каждого разные возможности. Да? А кто-то еще читает бумажные издания? Ну вот, в высшей школе экономики читают, да. Но им не нравится, страшно не нравится. Все не так в этой стране, читают в высшей школе экономики. Вы, видимо, забыли, как эти звания доцентов и докторов получают, как пишут за них все работы, пишет 504-й. Я не буду утверждать, что конкретно за этого человека кто-то писал какие-то работы, потому что у меня нет доказательств этих слов, понимаете, да? То есть, если вы что-то говорите, желательно, чтобы у вас были какие-то доказательства. Если вы кого-то обвиняете, вы должны обвинять это на основании некоторых фактов. Если фактов у вас нет, то и обвинять вы не можете. Ну, такое вот дело. Это было бы правильно, понимаете? Так, ладно, у меня из хороших новостей, да, и позитивная новость. Вы, наверное, уже слышали, что атомная подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск булавы. Учебно-боевые блоки ракеты достигли полигона «Кура». Или «Кура», как... Слушай, «Кура», это же смешно. Это «Кура» почему? Ну, вообще «Кура», конечно. Ну, «Кура» почему? Потому что не курица, а «Кура», говорят в Санкт-Петербурге. Да-да-да, они говорят «Кура». Свежая кура. Значит, кура, да? Ну, я надеюсь, кура. На Камчатке в назначенное время сообщили в Министерстве обороны. В Министерстве добавили, что стрельба была выполнена субмариной в рамках ее плановых испытаний с Белого моря. Во время пуска крейсер находился под водой. Испытания баллистической ракеты «Булава» начались в 2004 году. Из 33 пусков ракеты с атомной подводной лодки 7 признаны неудачными, а 2 частично неудачными. Да, «Булава» плохо взлетала, мы это прекрасно помним. Сильно переживали мы по этому поводу, но потом она полетела, и все стало хорошо. И вот ее в очередной раз испытывают, и все прекрасно, она летит. Если нужно, может взять и уничтожить половину мира, там вот это вот все. Ну, это я преувеличиваю немножко, но тем не менее, имейте в виду это, да. В Германии плохо с интернетом, пишет Пайк. Давай опять пропаганду свою врубай, бредятина пошла. В чем бредятина? Я говорю, атомная подводная лодка «Князь Владимир» впервые провела пуск булавы. Разве это бредятина? Это называется информация, скажем так, военного характера от Министерства обороны. Информация. Вы должны знать, куда у вас какие баллистические ракеты летают. Вам же интересно, началась атомная война или не началась? Вот чтобы вы знали, что она может начаться в любой момент, и у нас к этому все вроде бы готово, вот вам такая новость. Имейте это в виду, пожалуйста. Летает и еще как. Прямо с подводной лодки запускается и улетает. И поражает цель. Такое вот дело. Есть у нас ракеты, да. Причем здесь, в общем-то, правда, неправда или еще что-то такое. 9.30 новости. «9.36 в Москве. Обзор печати. Комиссия Минобороны...» Заголовок тоже «Вечерняя Москва». «Озвучила версию расстрела воинской части Забайкали». Озвучила. Вот эти все-таки они в тоновом ателье работают, видимо, в «Вечерней Москве». Ну, ладно. Юрий Гальцев. «Аншлаг. Это не смешно, но выбирать особо не приходилось». Интервью можете почитать. Участники «Аншлага» признают, что «Аншлаг» — это не смешно. Это смешно, мне кажется, да? «Бескровная победа России. Наш успех в Сирии сравнивается с возвращением Крыма». Это аргументы и факты, материал можете прочитать. И там же глава ВЦИОМ Валерий Федоров говорит, что зафиксирован рекордный уровень счастья. Вашего счастья. Счастья россиян. Да, вот. В России выросло число миллионеров. В 2019 году об этом пишет портал «Комсомольская правда». «Коммерсант» рассказывает, каждый шаг назад украинских военных приближает саммит в нормандском формате. Это материал тоже можете почитать на тему Украины. Ну и почему в России исповедуется патриотизм без сердца у моей совести? Пишет вдруг газета «Московский комсомолец». А что, у нас «Московский комсомолец» типа что? Они такие типа оппозиционеры или какие они? Я так и не понял. Очень странно. Ну ладно, в общем, «Московский комсомолец» тоже читайте, они вечно всем недовольны. Молодцы. 9.37, мы идем дальше. Так, публичный Роспотребнадзор с ума сошел, что ли? Немытые яйца — это источник сальмонеллы, пишет Русланыч. Разве? Сальмонелла не внутри, разве, яйца? А она что, снаружи? Вы... Ладно, я спрошу один раз и хочу узнать ваш ответ. А что, нужно мыть яйца куриные? Надо мыть их перед тем, как вот, разбить, чтобы яичницу приготовить? Сейчас серьезно спрашиваю. Тогда без шуточек, без шуточек. Мне нужен, кто может мне это подсказать-то? Врач? Нет, наверное. Диетолог какой-то? Нет, наверное. Санитарный врач? Да, снаружи надо мыть. Мне говорят, да, снаружи. Желательно. Яйца категорически нельзя мыть, пишет Георгий. Да, надо. Это как русская рулетка. Чем чаще, тем лучше, пишет Ози. Сколько вам лет всем в среднем? Вот мне вот прям интересно, шутники, вот сколько вам лет? Я спросил просто... Ладно, я даже повторять не буду. Все, значит, коротко, на всякий случай. Яйца — это то, что куриное, а то, что вы сейчас шутите, называется яички. Понимаете, да? То есть медицинский термин. Яички. Либо, если хотите красиво сказать, тестикулы. Вот. Так что имейте в виду, что яиц у вас ни у кого нет. Яйца у курицы, а у вас яички. Яйца заражаются не только снаружи, но и внутри. Сальмонелла проникает в скорлупу и попадает в белок, начинает активно размножаться, пишет доктор Карис. Там много, так много заразы, отравиться можно. На фабрике их не моют, потому что маркировка может смыться, Бранко говорит. На скорлупе сальмонелла. Надо мыть сальмонеллу в магазине, может быть, и на мясе. Сырое собакам не стоит давать, ошпарить надо, пишет Эдди. В одном из магазинов, пишет Родион, специальная жидкость для мытья яиц продается. Я лично не мою. Бабушка в деревне прямо из-под курицы вытаскивала и делала яичницу. А апельсины и бананы тоже моете? Задается вопросом Анастасия. Анастасия, я вам сейчас расскажу об одной истории. Значит, смотрите, я апельсины и бананы не мою. Это первое. Но я расскажу вам историю. У меня есть родственники. Здесь они меня не проклянут. Которые, понимаете, обжигают хлеб. Обжигают хлеб. То есть газовая горелка дома есть, ну вот, плита. И они обжигают хлеб, прежде чем его есть. Представляете? Я больше не видел людей, которые обжигают хлеб. Но я подумал, что, может быть, много людей обжигают хлеб. А? В тостере? Не, не в тостере. Вот прям берешь хлеб. Прям берешь хлеб. Вот вы купили его целый. Как это у нас там говорят? Батон. Не батон. Все что угодно. Взяли буханочку. И зажигаете... газ, понимаете, да? И вот так вот раз, чуть-чуть и на огне вот так со всех сторон немножечко прижигаете, чтобы вся зараза ушла. А могли бы с хлоркой помыть? Ну, вы будете смеяться, Вадим, но моя двоюродная сестра мыла с мылом картошку. Ага, пока это не заметила бабушка. С мылом помыла картошку. Понимаете? Сначала почистили, а потом она с мылом ее помыла. Ну, чтобы она чистая была, действительно. Хорошо, чистая картошечка, чтобы была. С мылом. 7373-948. Ну, она была маленькая тогда. Алло, здравствуйте.
Алло,
Алексей. Не картошка, а сестра имеется в виду. Да, пожалуйста, здрасте.
По поводу хлеба, у меня есть воспоминания с детства. Как-то один раз волна была, и родители тоже вот обжигали. Да? И я сам помню, был курсантом, нас водили там на работы, когда на губфаке сидел, на хлебзавод мы там таскали. Там, в принципе, это же хлеб, он лежит прямо на этих палетах, их никогда там особо не моют. Угу. Вот, и так, если посмотреть, потом ты его ешь. А насчет яиц, их
то есть все-таки нельзя, вообще хлеб... Все-таки хлеб, вы хотите сказать, что...
Нет, я хочу сказать, что, может быть, не обязательно, но если обжечь, хуже не будет. Но, в принципе, в наше время уже, наверное, технологии другие. Угу. Я хотел что сказать насчет яиц. Их нельзя мыть, если ты их еще будешь долго хранить, потому что они быстро испортятся. Да? А вот перед употреблением их нужно помыть, потому что на них много заразы, на руки, потом туда-сюда. Вот в чем вопрос.
Понял, спасибо большое. А если у них электрическая плита была бы, пишет Константин. Ну, у них была не электрическая плита. Мой брат моет бутылки перед тем, как поставить в холодильник, Эльза говорит. Моет бутылки перед тем, как поставить в холодильник. Угу. Такого я тоже не слышал еще. Ну и что, с мылом картошку вполне себе вменяемо, с мыло почвенные гнилостные бактерии. Это бессмысленно, но не глупо, это Ауджет говорит. Чаще всего сальмонелла живет снаружи яйца на скорлупе, она передается с куриным пометом. Еще в училище голову откручивали, если не помоешь, и хранить в холодильнике по правилам хранения только мытые, шеф-комендор говорит. Все, яйца надо мыть, друзья. Вот. Шеф-комендор, он у нас профессиональный человек в, в этой сфере. Он шеф-повар и все такое. Ему можно доверять. Мой друг моет руки перед туалетом, а не после, пишет Родион. Ага. Я понял. А то, чтобы прикасаться к святому, да? Вот он, наверное, так это как-то воспринимает. Вдруг я еще что-то... Кстати, яйца надо хранить тупой стороной вверх, пишет Валькар. Почему? Валькар, почему яйца надо хранить тупой стороной вверх? Подождите, секундочку. Это спор остроконечников с тупоконечниками? Или есть какая-то конкретика по этому поводу? Воздушный пузырь, нам говорят. Воздушный пузырь? Что? Я чего-то не знаю. Вадим, расскажите, пожалуйста. Смотрите, мне сказали, что яйца надо хранить тупой стороной вверх, потому что есть какой-то воздушный пузырь. И что? И что? Что там? Ну, там воздушный пузырь, вы мне говорите. Так, и что? И почему он должен быть именно с той стороны, которая тупая сторона? Скажите, я не понимаю. Мне кто-нибудь расскажет? Почему? Слушайте, для меня шок, шок-контент. Как это? Не может быть! Три восклицательных знака. Яйца надо хранить тупой стороной вверх. Я никогда не знал этого. Расскажите мне, алло, здравствуйте, почему?
Ну, почему, к сожалению, хранить я не знаю, Максим, Москва, вот я 4-й десяток уже, я в Средней Азии вырос. Uh-huh. Всю дорогу на базаре ели фрукты и овощи, прям не мытые, с прилавков. И как-то вот, не знаю.
Сколько из вас людей, ну, в смысле, из ваших друзей выжили, сколько?
Все живы-здоровы.
Все живы-здоровы, ничего себе, вот это здоровье у вас.
Ни одного, то-то-то.
Ну и слава
богу.
И вам
всех благ, здоровья.
Спасибо, спасибо. Я пытался шутить, у меня не получилось, честно говоря. Вы серьезно восприняли все. Вы подчеркиваете, пожалуйста, что яйца нужно мыть куриные, а то только подключился СЛД. Мы все объяснили. Во-первых, значит, куриные, когда вы говорите яйца, это всегда имеется в виду яйца птицы какой-то. То, что вы имеете в виду, СЛД, чтобы вы не были в шоке, это называется яички. Но мы объясним вам еще и дальше. Вот Максюлька правильно говорит. Яички вы помыть не можете по определению. Вы можете помыть мошонку. Понимаете? Но мне кажется, что в этой теме мы слишком далеко зашли. Но сейчас Роспотребнадзор разрешит не мыть производителям, и мы будем покупать рассадник сальмонеллы, пишет Русланович. Вот-вот. Мы об этом сейчас и говорили. Из новостей же мы это, но мы подцепили эту тему. Несмотря на всю опасность и желание хранить продукты в холодильнике чистыми, все-таки мыть яйца нельзя. Дело в том, что при этом с них смывается важный защитный слой, который помогает им храниться как можно больше срок. И разница довольно большая. Если невымытые яйца можно держать в холодильнике месяц, даже больше, то если их вымыть, срок сокращается буквально до 4-5 дней, пишет Георгий, и ссылку дает на какую-то информацию. Так, мне Иннокентий Беганский прислал строение яйца птицы. Белок. А, воздушная камера находится в тупой стороне, поэтому она должна быть вверху. Очень интересно. Да, про яйца миллион сообщений. Да, да, он что-то все так хотят именно про яйца поговорить, я не знаю почему. Да они и сейчас продаются немытыми, пишет Дмитрий. Ну, за редким исключением там, да. Голова цыпленка там находится на тупой стороне, представьте себя вверх ногами, пишет 17-й, насколько я знаю, мы-то покупаем яйца, они неоплодотворенные, то есть там никакой головы цыпленка быть не может, потому что, по сути, это яйцеклетка без сперматозоида, понимаете, да? То есть там не будет цыпленка. Так вроде курицу не рекомендуется мыть, пишет Константин. Так мыть же их перед употреблением, а не перед тем, как в холодильниках класть. Мы все обсуждаем, Михаил, и эту сторону, и другую, какую угодно. Мыть или не мыть, вот в чем вопрос, пишет 35-й. Если камера в тупом конце, то почему надо хранить ею вверх, пишет Юрий СПБ. Юрий, сейчас задали такой вопрос, на который трудно ответить. А почему действительно, ну и что, вот она в тупом конце, это вот камера. И почему надо хранить ею вверх? А? Вот скажите мне, пожалуйста, почему ее вверх надо хранить? воздуха со временем становится больше, и он начинает подниматься вверх, и тем самым портит яйцо. А! Спасибо, Валькар. Спасибо, спасибо. Все, поняли. Мы разобрались в теме яиц и идем дальше. Я хотел с вами обсудить вот эту историю с детьми в детском саду, да? Прям в детском саду дети избивают других детей. Вы не видели ролик этот в интернете? Он шокирующий. По-настоящему. Очень жаль, что я не могу вам взять и показать его. Это радио. Ну, там дети на игровой площадке в детском саду прыгают по ребенку другому. И они прям совсем маленькие. Прям совсем маленькие. Совсем малыши-малыши. И такого я раньше не видел. Я видел разное, ну, я имею в виду в интернете, не собственными глазами. Я видел разную жестокость, там, подростковую, в начальных классах, еще где-то. Но вот детсадовской жестокости такого уровня я пока еще не видел. И вот я ее увидел. Да, и это очень странно, как мне показалось. И тут я поймал себя на мысли, что а как было раньше? А как было раньше? А было такое раньше или нет? И понял, что вспомнить я этого не могу. То есть я не знаю. Мне искренне кажется, что в детском саду, когда я был в детском саду, такого не было никогда. Но я не помню на самом деле. Поэтому я единственное, что могу спросить, это у вас, если у вас дети ходят в детский сад. Там как бы вот с точки зрения поведения детей много насилия. Они там бьют друг друга, не бьют, прыгают друг по другу. Прям физически. В детском саду. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро.
Да, здравствуйте.
Алло, Москва.
Да.
Вот я звонила вам, как-то мы обсуждали более взрослую жестокость. Это да. Школьная была.
Да,
упомянув моего любимого Сергея Леонидовича, вы мне сказали, что деградация – это провокация, может быть, в разговоре, но она реальная деградация, начиная вот прямо с детского сада.
Да.
Потому что детеныш ходит в садик, и агрессия зашкаливает, я не понимаю, воду.
То есть вы тоже считаете, что раньше такого не было?
Не было.
Не было, вы считаете?
Нет, ну, были какие-то редкие эпизоды, но чтобы вот прям многочисленное замечание по этому поводу. Сейчас это бросается в глаза даже вот просто...
А откуда, допустим, там у трехлетки, у четырехлетнего ребенка может быть эта модель поведения? То есть даже я предположить себе не могу.
Социум некое.
Интернет?
Да, они же все видят, все понимают. Да нет, ну вряд ли. Ну 3 года, 4 года, какой интернет?
А
ну,
как? Вы что? Вы что? Подождите, нет. Сейчас дети в планшете сидят с очень-очень раннего возраста.
Визуально они зацепляются быстро за любые картинки.
Да, вот я и думаю,
они
что...
Они их запоминают. Я думаю, что это модель поведения... Вот много-много всякого транслируется в качестве агрессии. Человек смотрит маленький, да, и воспринимает это как вот так надо, так можно. Мне так кажется, я не имею права думать, что иначе. Но я так по наблюдениям, потому что почему они такие злые? Ну, казалось бы.
Ну да, спасибо большое, спасибо. Вот интересно. Но вот вы считаете, что уровень агрессии растет? Зверобой говорит, это родители либо бьют друг друга, либо детей бьют, и они копируют поведение. Все зависит в таком возрасте от воспитания. Родители вина, first last, говорит. А я не знаю. Ну, как бы, я не отрицаю, что это вина родителей. Родители должны за этим следить, да, должны в этом смысле. Я просто пытаюсь вспомнить, как было тогда вот у нас. Но сейчас, пока я с вами говорил, я вспомнил эпизод из детского сада. Мы дрались. И я помню, как что-то меня какой-то мальчишка задирал. Очень плохо помню. Задирал. А у нас сейчас стояли такие столики маленькие, и на них были нарисованы шахматная доска на этом столе была нарисована. Можно было играть в шахматы, ну, или в шашки. Может быть, кто-то такие столы когда-то встречал. Я был физически сильнее просто этого мальчишки, который меня задирал. И почему-то я его взял и вот так как-то так вот то ли толкнул, то ли провез по этому столу, и вот так вот с этого стола, значит, столкнул, и он сел в задницей. В машинку, там вот машинка грузовая стояла, он прям в нее вот сел и начал плакать. За что меня потом воспитатель ругал. Ла, зачем ты так вот сделал? То есть, когда он меня задирал, этого никто не видел. Потом, когда он уже сидел на машинке, все это заметили. То есть, вот как-то так. Ну, машинка такая большая, вот, там какой-то кузов, типа КамАЗа. Вот, и он прям в нее сел. Ну, можно считать это конфликтом серьезным? Я... О, еще один эпизод. Знаете, как сложно в память это все всплывает. Я вспомнил, как мы играли в догонялки, задирали одного пацана, значит, это было в детском саду, и он нас догоняет. Мы закрыли дверь, а дверь была со стеклом. Это детский сад. Вот, со стеклом, и он ударил по этому стеклу рукой. Ну, типа, он так разозлился, чтобы нас догнать. Мы закрыли дверь, держали ее. Он сначала попробовал открыть, у него не получилось, и он ударил по стеклу рукой, порезал себе руку. Я это помню. Стекло рассыпалось. Ребенок маленький. Ну как, относительно маленький. Мне кажется, это уже было ему лет... Нам лет по 5, наверное, было. Как он разбил стекло, я вообще без понятия. В 5 лет. Видимо, физическая сила в 5 лет уже какая-то есть. Потому что я сейчас смотрю, если там на 5-летний... Хотя, чего я рассказываю? Чего я рассказываю? Ну, почему нет? В 5 лет уже есть физическая сила на то, чтобы что-то разбить. Да? Драться и драться с большими буквами, написал 35-й. Это две большие разницы. В детском саду один мальчик отобрал у меня игрушку. После этого я ударил его по голове фанерным кирпичом игрушечным. И у него пошла кровь из головы. При этом никаких эмоций я не испытывал. Горжусь собой, мистер Сер говорит. Однажды я избил в саду двух ребят после того, как они меня задирали весь день. Вызывали родителей. Сам этого не помню, отец рассказал. Это было в начале 90-х. О, это были 90-е, Донат. Это были 90-е. То есть все-таки в детском саду такие конфликты и раньше были? Или нет? 7373-948. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло. Добрый день.
Да, здравствуйте.
На самом деле, очень простая вещь. Вот если помните, в детстве очень много мы играли во дворах с ножичками.
Было. Там, ножички. Да, я даже сейчас вспомнил эту историю. Что-то вот фрагментарно всплыло.
Представьте сейчас в каком-нибудь дворе... ребенка с ножичком, да, это же мамаши все с ума сойдут.
Mm-hmm.
Поэтому, на самом деле, просто наше восприятие стало немножко другим, и больше телефонов, все это мы в интернете можем наблюдать.
Mm-hmm.
А, ну, агрессии не стало больше, я думаю, ни в коем
случае. Мы просто это по-другому воспринимаем, вы думаете. Кстати, ножички, да, интересно, сейчас играют в ножички? В ножички знаете, как играть? Берете, рисуете, а, или нельзя рассказывать? Да не, наверное, можно... У нас 16+ ограничения. Как мы играли в ножички? Берешь ножик, рисуешь круг, и все. И, значит, кидаешь в этот круг и делишь по точке попадания, рассекаешь этот круг, и вот у вас там две половины какие-то, и вы постепенно должны все меньше и меньше оставить место, ну так, отрезать кусочек пирога вашего противника. А у нас что-то есть? Ой, у нас тут рубрика, знаете, у нас тут рубрика, друзья! У меня еще было много всяких разных тем, и даже лучшие города для переезда внутри России. Вот Санкт-Петербург там занял первое место, ну и в Москву тоже люди хотят приехать, но Москва лишь на втором. Я прощаюсь с вами до завтра, далее перезагрузка, потом новости, а потом Настя Аношко придет к вам. И да пребудет с вами сила!